русским по-русски о русских. Здесь русский дух. Здесь и Русью пахнет. Дышите глубже.
15.08 в Москве. Программа «Русский дух». У микрофона Асиль Гериханова. Сразу напомню, контакты для связи с нами 7373948. Это наш телефон. СМС-портал +7 925 48 948. Сообщение в прямой эфир, сайт говоритмосква.ру. И сообщение в Твиттер @говоритмск. Тема сегодняшнего эфира такая большая, глобальная тема. Это подъем патриотизма в русской истории на фоне военных конфликтов, на фоне войн. В гостях у нас сегодня руководитель фонда помощи «Новороссии» Глеб Корнилов. Глеб, смотрите, сегодня в данный момент и вообще в течение, наверное, уже полугода в ЦИОМ, ФОМ, даже Левада, Центр, разные социологические службы фиксируют небывалый просто подъем патриотизма, который по-разному формулируется в вопросах. Это и люди, которые все меньше желают выезжать куда-то, эмигрировать из России. Это люди, которые просто гордятся своей страной, рады, что родились именно здесь, и так далее, и так далее. Тем не менее, вот этот вот всплеск патриотизма происходит на фоне фактически войны на юго-востоке Украины, противостояние России и США, противостояние России даже со странами Евросоюза. Вот если оглянуться вообще на нашу историю, то зачастую именно военные события способствовали такому резкому росту патриотизма в русском обществе. На ваш взгляд, почему так происходит, и только ли это характерно для нашего русского общества?
Да, это характерно для нашего русского общества. Для русских это нормальное явление – активизироваться, сплачиваться в тот момент, когда России, да и всему миру грозит опасность. Потому что Россия уже спасла мир от трех мировых господств. Наполеон, Гитлер, татары. Теперь четвертое мировое господство в виде мирового олигархата, которое опирается на мелких олигархов, таких как Коломойский, Порошенко. А на самом деле за их спинами стоят серьезные олигархические кланы Рокфеллеров, Ротшильдов. И, конечно, именно России снова выпадает возможность, да и такая задача спасти мир от нового мирового господства. Потому что, к сожалению, никто больше эту задачу выполнить не может, только русские.
Глеб, а почему, сейчас вот просто вопрос, извините, что прерываю, вот вы говорите, что русские люди, жители России, вот они действительно чувствуют такой всплеск патриотизма и необходимость для объединения не только когда стоит вопрос о будущем собственной страны, но и когда стоит вопрос о судьбе мира, планеты и так далее. Вот откуда это такая гиперответственность не только за судьбу своей страны, но и за судьбу мира и других стран?
Это наш менталитет, это наша особенность. Мы не живем вот так вот для себя. У русского человека нет такой задачи там, построить пятиэтажный дом, заработать кучу денег. Нет, у русского Ивана одна главная задача, это значит рожать детей, изобретать новые изобретения, дарить что-то миру, писать литературу и в нужный момент взять оружие в руки и закопать очередного врага, который, опять же, угрожает не только России, но и всему миру, потому что если сравнить просто западный мир и русский мир, все очень просто. Россия подарила миру первую атомную электростанцию, а Америка взорвала первую атомную бомбу. Вот и вся между нами разница. Между нами колоссальная пропасть. Америка — это захватчик, пират, убийца. Не, Россия — это защитник, созидатель и хранитель евразийского великого континента.
Соединенные Штаты тоже много чего подарили миру. И, в общем-то, если говорить об изобретениях,
давайте
и об электричестве.
Артамонов — велосипед. Попов — радио, Черепанов — паровоз, Кузнецов, Яблочков — это лампочка и аккумулятор и так далее. Благодаря умам Циолковского, Королёва, героизму Гагарина мы полетели в космос. Это же фантастика. И эту фантастику миру подарил русский человек.
То есть вы сейчас претендуете на то, что Россия — это государство, которое имеет больше гораздо преимуществ, чем все остальные страны.
Да,
но
так оно
вы же понимаете,
сложилось,
что это достаточно опасный путь, если вот так вот сравнивать. К тому же, ну, я все-таки скажу, что вы не совсем справедливо сравниваете, потому что не будем сейчас перечислять все заслуги, но как минимум электричество все-таки было изобретено учеными в Соединенных Штатах.
Лампочка. Точно не отвечу. Нет, нет, лампочка — это Яблочков. И аккумулятор, все вот это вот гальванические элементы — это Яблочков. И благодаря этому сейчас катаются наши машины, на которых мы все ездим и так далее. Но ладно, мы не будем вдаваться именно в изобретение. Это не какой-то великорусский шовинизм, как это принято называть, но это просто факт. Понимаете, Россия — это самая большая страна в мире. Но нету больше ни у кого такой территории. У нас самый богатый язык. С этим поспорить никто не может. То есть, соответственно, если кто-то отрицает значение русского мира, то пусть ответит она на вопрос, почему у нас самый богатый язык в мире, почему у нас самая большая территория с самым большим количеством полезных ископаемых и самое большое количество изобретений.
Вы говорите о таком державном патриотизме, да, который, соответственно, предполагает ответственность вообще за все,
конечно,
события, так, которые происходят в мире.
Да.
Вот этот вот державный патриотизм, он был всегда... Вот в Древней Руси, в российском государстве?
Да,
или
всегда
можно какой-то все-таки отсчет вести? Потому что, как мне кажется, например, как там предполагают некоторые историки, что все-таки, вот, например, можно вести отсчет такого исключительно, наверное, русского патриотизма с Куликовской битвы, когда действительно люди, ну, в частности, там, князья российские и так далее, и просто русский народ проявили как раз-таки ту самую способность к объединению и к защите собственного государства. Потому что до этого это были вроде как отдельные такие князья со своими собственными интересами, со своими собственными землями, которые входили в какие-то договоренности, в частности, там, с татаро-монгольскими захватчиками, фактически были там с ними в родственных отношениях и так далее, и так далее.
Если уж берем историю, то надо копать глубже, потому что история у России не такая мелкая, как нам пытались, и вот мне пытались впаривать, скажу это слово, в школе. Если бы Петр I не отменил русский календарь, то у нас бы сейчас был бы 7523 год. И Россия является прямой наследницей Великой Тартарии. И это не какие-то сказки историков, потому что, кстати, даже вот и год назад Путин так удивленно, но с таким одухотворенным лицом стоял рядом с картой Тартарии. Ему показывали как раз русские историки. Россия имеет глубинную историю, и Россия никогда не жила только для себя. Понимаете, вот когда мы разобрались с Гитлером, мы же не остановились, да, на границах вот своего Советского Союза. Мы пошли и дошли до... освободили всю Европу. Потому что у русского человека, вот образ русского человека — это солдат с ребенком на руках. И этот ребенок может быть любой национальности. Он так... просто за справедливость, русский человек.
Если мы говорим об освобождении, вы сами в начале эфира как сразу же четко очень противопоставили, фактически обозначили такое международное зло сегодняшнего момента. Это Соединенные Штаты, да, и их стремление к монополизму. Но Соединенные Штаты в данном случае себя также же ведь презентуют. Презентуют, во всяком случае, если мы говорим о словах, о том, что они несут миру демократию, добрые вечные ценности, что они приходят, как в тот момент, когда они вводят свои войска, это означает просто, что они пришли навести порядок, подарить людям свободу.
Ну вот пусть они это скажут убитым людям в Ливии, в Сирии, людей, которые погибли от рук американских войск. Пусть они это скажут детям Донбасса, которые сейчас тоже погибают из-за козней Запада. На Донбассе погибло более 50 тысяч человек. Из них 10 тысяч человек — это мирные граждане. Из этих 10 тысяч, это тысячи, это дети. То есть от рук американцев опять же пал целый детский полк.
Когда вы говорите «от рук американцев», вы имеете в виду, что Соединенные Штаты просто оказывают серьезную поддержку
киевской
власти?
Они оказывают поддержку, и все-таки нельзя забывать, и, кстати, опять же, это признал наш президент, я почему к нему апеллирую, чтобы это не было таким вот, что это я придумал, и все. То есть признание того, что на Западе главной ударной силой являются уже натовские наемники, признает даже и наше руководство. Где-то недели три назад Путин сказал, что на Западе воюют натовские легионы. Так оно и есть. И я, основываясь на свои знания, потому что практически каждый день общаюсь с командирами ополчения, знаю прекрасно, что солдаты ВСУ имеют очень низкую моральную составляющую, они при первой же возможности складывают оружие, бегут, где-то переходят на сторону Донбасса, что, кстати, не является трусостью, а скорее даже мудростью, потому что, ну, это глупость стрелять в своих
братьев.
На сторону
Донбасса они переходят бесплатно или по своим убеждениям?
Там никто не получает деньги, понимаете? Вы же, если кто-то съездит на Донбасс, он не увидит там какие-то дорогие автомобили или еще что-то. Люди... получают какие-то копейки, и то это так. Это вот если есть возможность, там у руководства ДНР что-то выплатит. В основном это даже идет выплата гуманитарка или еще чем, чтобы они какие-то свои семьи поддержали. Про то, что ополчение Донбасса получают там деньги, они тем более большие, это ложь. Это вот я официально заявляю.
Напоминаю, что мы сегодня говорим о подъеме патриотизма в русской истории. Чуть позже, я думаю, мы еще вернемся к отдельным историческим моментам. У нас в гостях сегодня руководитель фонда помощи Новороссии Глеб Корнилов. Вы можете задавать свои вопросы по телефону 7373948, смс-портал +7 925 48 948, сообщение в прямой эфир «Собака говорит Москва» и, соответственно, в Твиттер тоже «Собака говорит МСК». Да, слушаем вас, 7373948. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да, у вас вопрос к нашему гостю.
Ну, я хотел бы гостя поддержать. Единственное, там, может, вопрос, может, поправка. Что дело в том, что Яса, которая пришла с татарами, она как раз и провозглашала отсутствие межрелигиозной какой-либо розни, любовь, грубо говоря, граждан к своей семье и к своему государству. И учредили они, между прочим, народное ополчение, включив туда тюрок, которых якобы завоевали, и русских, которых тоже якобы завоевали. И называлось это ополчение казаки. И казачество, и Казахстан как народ. И плюс черта казачества, отсюда возникали черкасские, там всякие, ну, как пограничные. И Ясаулы, и Харунжи отвечали за соблюдение этой самой Ясы. Так вот, традиции Ясы, это как раз то, что империя русская потом перенесла. Они были контрзахватнические и исключительно созидательные, как та же самая татары, которые строили дороги и почту учредили, между прочим, почтово-административную конную службу, ямщик, который станционный смотритель, дожили до 19-20 века. Объединили всех, и минимальные налоги были.
Да, спасибо. Это ваша версия исторических событий, даже, я бы сказала, не версия, а оценка этих исторических событий. То есть наш слушатель говорит, что, по его мнению, как я понимаю, вот период татаро-монгольского ига, захват, в общем, не только минусы в себе нес. Но, в общем, если мы говорим о большом, наверное, протяженном историческом периоде, понятно, что в какой-то момент, в том числе и князья татаро-монгольские, интегрировались просто в российскую действительность.
Нет, но если вообще брать эту тему, то ведь сейчас много версий о том, что вообще татаро-монгольского ига не было. Я думаю, что в масштабах нашей передачи мы не сможем ответить даже на этот вопрос, и не будем вдаваться.
Конечно, да, поэтому вернемся все-таки к другим историческим моментам. Вы говорили о Петре Первом, чтобы если о Петре Первом, если бы он не поменял бы летоисчисление, да, что он, наша история бы уже была там 8-е тысячелетие. Да. Но все-таки вот к другим словам Петра Первого, к другим действиям. Вот он, например, говорит, воины, как перед Полтавской битвой, соответственно, говорит, вот пришел у вас час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство. Это важно, потому что вот если посмотреть на нашу историю, все-таки практика показывает, что очень важно русскому народу, чтобы вот именно был такой государственный деятель, лидер, который бы объединил, который бы показал, куда идти, против кого идти или от кого защищаться. Вот возможно, на ваш взгляд, вот такой вот патриотизм, который бы объединял людей и заставлял бы защищать там свою страну, защищать другие страны без сильных государственных лидеров?
Ну, конечно, сильный государственный лидер, особенно такой стране, как Россия, он нужен. Страна очень большая, страна сильная, и страна имеет огромное количество врагов. Нас все вокруг нас ненавидят, понимаете? Поэтому, конечно, когда Россия имеет сильного государственника, это огромный плюс. Но я уверен, что все-таки войны выигрывает не правители, а выигрывает народ. И опять же, если брать Донбасс, все вот спрашивают, победит Донбасс, проиграет Донбасс. Донбасс проиграть не может, потому что на Донбассе поднялся весь народ, а народ победить нельзя.
И вот это, кстати, тоже называют, если посмотреть, знакомиться с трудами некоторых историков, отличительной чертой именно русского патриотизма, в отличие от некоторых там западных стран. Что вне зависимости от того, какой будет исход войны, насколько равны и неравны силы, люди все равно защищаются, люди все равно воюют, понимая, возможно, что это ни к чему не приведет. Если там западная история зачастую показывает, что если люди понимают, что нет, это невозможно победить, что силы не равны, то считается не стыдным сдать город, считается не стыдным дальше сдать там несколько городов. Вы считаете, что вот действительно такая черта, отличие между патриотизмом. Ну, вы сами ее провели в начале программы, что есть Россия, а есть другие там страны Запада, есть Соединенные Штаты. Вот такая отличительная черта российского патриотизма от патриотизма западного.
Да, это тоже является нашей особой чертой, потому что мы... вот есть такая современная... даже это не поговорка, это сказал Муаммар Каддафи в Ливии, что когда нужно что-то сделать... как же она звучит-то? Что-то надо такое... сложное сделать, зовите японцев. А когда нужно сделать невозможное, зовите русских. Весь мир знает, что мы все-таки народ, который готов даже в невозможной ситуации победить. И доказывали это много раз в истории. Это даже перечислять не стоит.
Вы же еще неоднократно упоминали, что невозможно вот не испытывать такое объединение, всплеск патриотизма и так далее в условиях, когда нас все ненавидят. А нам обязательно нужны вот эти условия, что нас все ненавидят? Ну, или эти условия, или, во всяком случае, впечатления и мысли о том, что нас все ненавидят, для того, чтобы испытывать этот всплеск патриотизма?
Нет, просто, скорее всего, мы бы, наверное, спокойно бы жили, никого не... мы же никого не захватываем, да, вот мы современную Россию даже взять, вот мы 20 лет, да, нам разломили нам всю империю. 23 года живем вот в составе нынешней России. Никого не захватывали, ведь не пытались там Таджикистан вернуть, не пытались захватить Белоруссию и так далее. Украина, вот, пожалуйста, попыталась 23 года построить мир, обособленный от русского мира. Но это невозможно. Они являются неотъемлемой частью русского мира, люди являются неотъемлемой частью русского мира. И жить вне этого русского мира, это просто ненормально. Но не выживут они, потому что, видите, уже Америка на них набросилась. Уже олигархи рвут на части, потому что олигархи — это хищники. У них лёжка на Западе, охотничьи угодья на Востоке. И вот сейчас даже на примере Украины мы видим, как страна погрузилась в войну, и ее сразу же рвут на части. Порошенко, Коломойский, все, они пытаются урвать и все увести на Запад, продать ее полностью.
Ну, заметьте, вы говорите, что нам не нужны, с одной стороны, условия, да, вот такие вот, но когда обострена международная обстановка, когда фактически рядом с российскими границами, да, на юго-востоке Украины проходит война. Но, с другой стороны, если вспомнить даже ситуацию несколькими годами раньше, фонды социологически не фиксировали такой подъем патриотизма. Количество желающих эмигрировать из России при всей благоприятности экономической обстановки было гораздо больше. Если вспомнить еще чуть ранее, 90-е годы, тогда вообще было очарование Западом, очарование там, Соединенными Штатами. И, тем не менее, люди...
Но мы перебороли эту заразу, понимаете? Конечно, нас тоже пытались сломать, нас тоже пытались заразить вот этой лихорадкой Эболы и так далее, западенство. Но все-таки, конечно... Были те люди, которые подались вот на эти вот уловки Запада, на красивую жизнь, но и куча людей, видите, нас тут 140 миллионов, мы остались в России, мы защищаем свою страну. И
так насколько долговременный этот эффект, когда мы перебарываем свое состояние? Ведь мы его, по сути, перебарывали, если говорить вашими словами, неоднократно, то есть в Советском Союзе вполне себе, ну, информационная там, государственная политика, да, делала все для того, чтобы понять, что люди живут, чтобы люди поняли, что они живут в лучшей стране, и есть Запад, который мешает этому и так далее. И вроде бы в какой-то момент общество удалось в этом убедить. Дальше снова отход от этих ценностей, снова возвращение к тому, что мы живем в условиях, когда нас все ненавидят. Получается, что эффект от того, что мы понимаем, что есть какая-то опасность, что мир не так приятен, как нам кажется, совсем недолг. Вот насколько долго вообще... Вот сейчас мы наблюдаем всплеск патриотизма. Завтра ситуация успокоится. Завтра что, все снова перестанут вот так любить Россию, как...
А это уже все будет зависеть от нашего правительства. Потому что все-таки сейчас еще такая активизация пошла, потому что русских вспомнили. Все-таки заметьте, еще лет 5 назад как-то вот не было, по-моему, такой передачи «Русский дух». Вот она была 5 лет назад?
5 лет назад не было, но её несколько лет назад была.
А вот сейчас она появилась, понимаете? Сейчас вообще, когда нужна Россия, когда Россия стоит на пороге войны, вот заметьте, сразу вспоминает о русских.
Так нам что, получается, всегда нужен этот порог войны?
Нам-то, конечно, он не нужен. Понимаете, этим все-таки пользуются наши правители, зачастую. Они пользуются вот этой нашей особенностью, что когда тяжело, они сначала русских загоняют там, значит, максимально вниз, там начинают говорить, что все, кто там носит, например, майку «Я русский», это сразу национализм, это нацизм, это шовинизм. Сейчас, смотрите, сейчас все, и нам никто это ничто не запрещает. Снова понадобились русские, снова русские победят, снова русские, надеюсь, уже затнут этот западный мир, и я надеюсь, все-таки власть отплатит русским. Как следует, потому что, смотрите, наша Конституция, да, у нас 82% русских, титульная нация. По всем международным правилам у нас должна даже считаться как моногосударство. Все-таки мы называемся многонациональным, и это нормально. Но все-таки, может быть, стоит уже сделать русским подарок и в Конституцию вписать русских как законный народ России, потому что ведь там есть все, и венки, и чукчи, татары и так далее, все, да, наши братья, все наши земляки, а русских нет. А это Глеб... 82% вот...
Это Глеб Корниров, руководитель фонда помощи Новороссии, по телефону 7373948, слушаем вас, ваши вопросы нашему гостю. Да, говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте.
Да, как вас зовут?
Ну, давайте начнем с Горбачева.
Нет, давайте только...
Горбачев, он... предал свои социалистические, бывшие социалистические страны, кинул на произвол Америки. Америка, она воспользовалась этим и давай прибирать все по одному государству. Во-вторых, Путин что хорошего сделал для государства? Да ничего. Мы сидели в мели, так и сидим, как нищие. Так, он богатый ход поднял,
так
богатый
ваш,
вот, живут
ваш,
хорошо,
ваш вопрос.
А мы сидим как это.
Ваш вопрос, пожалуйста.
Вот. И 60%
нет, населения... ну давайте все-таки вот без таких абстрактных высказываний, которые к тому же не имеют никакого отношения к нашей теме. А тем наш подъем патриотизма в русской истории. Вопрос формулирован, почему мы именно вот этот такой всплеск патриотизма наблюдаем, как правило, всегда в достаточно сложных исторических обстоятельствах на фоне военных конфликтов. С одной стороны, это и понятно, потому что перед угрозой общество всегда консолидируется. Но с другой стороны, как мне кажется, и об этом же также говорят там, социологи, политологи, что... Нашему обществу почему-то не так свойственен именно такой гражданский, спокойный патриотизм, когда вот ты живешь в достаточно комфортное время, когда ты понимаешь, что ты живешь при этом в лучшей стране и готов не только взять оружие и пойти ее защищать, но также готов изобретать, готов не уезжать из страны, готов учиться в этой стране, готов создавать какие-то блага для этой страны. И для тебе для этого совершенно не нужен какой-то внешний враг.
Полностью согласен. Так этот вопрос надо задать вот нашему правительству, потому что почему мы, живя в самой богатой стране мира, с самым большим количеством полезных ископаемых, не можем как-то поддерживать нормальные лаборатории, институты? Почему у нас закрываются вузы? Почему люди не могут заниматься тем, чем они хотят, а они вынуждены там работать менеджерами? У нас все специалисты, которые вышли из вузов, сейчас это 90% менеджеры, остальные это там, не знаю, парикмахеры, уборщики и так далее.
Так может быть вопрос не только все-таки в правительстве? Ведь мы знаем и много примеров тому, когда ученые, опять же, возвращаясь к Соединенным Штатам, просто работают... И уже своими изобретениями, продавая патенты на них, зарабатывают. Или когда предприниматели, там, допустим, пример Стива Джобса, да, когда совершенно без поддержки государства, просто собираясь в гаражах, начинают производить то, что они производят. Может быть, вопрос к сознанию, к тому, чтобы люди наконец научились жить не только в ситуации острого конфликта, но и в ситуации обычной мирной спокойной жизни. Мы к этому разговору еще вернемся. Сейчас 15:30, новости, а потом продолжим. 15:35, программа «Русский дух». У микрофона Асиль Гериханова, и в студии у нас руководитель фонда помощи Новороссии Глеб Корнилов. До новостей мы говорили о том, почему так свойственно, возможно, именно русскому народу чувствовать объединение, консолидацию именно перед лицом врага. Почему мы не можем всю эту энергию и все эти эмоции и чувства сохранять и дальше, уже после того, как угроза будет преодолена, или после того, как война закончится, после того, как снова наступит нормальная, стабильная, мирная жизнь. Но, может быть, это заблуждение, у вас совершенно другое мнение, поэтому предлагаю провести голосование. 8495-134-21-35. Вы действительно считаете, что мы способны, вы в том числе, ощущать в себе патриотизм, и вы способны быть патриотом только перед лицом врага, только в условиях угрозы, только в условиях войны, и наше общество все способно действительно чувствовать вот эти самые эмоции патриотизма и любовь к родине вот в таких вот дозах, больших дозах. 8495-134-21-35. И 8495-134-21-36. Нет, это неправда. Мы всегда патриоты, всегда мы вот такие вот эмоции сильные ощущаем, без относительно угроз, без относительно каких-то внешних врагов. Мы всегда патриоты, и у России всегда свой собственный особенный патриотизм. 8495-134-21-36. И вопрос, соответственно, к вам. Вот когда мы говорили об исторических, да, о каких-то примерах, вот война 1914 года, да, Первая мировая война. Когда, вот по сути, русское общество за два года, за три года до революции наблюдает небывалую консолидацию, небывалый всплеск патриотизма. Даже, по сути, участники, да, этой войны, когда приезжают в Россию и видят, что печатается в газетах, что говорят на улицах, видят, как реагируют на выступление императора Николая II, когда он вышел на балкон Зимнего дворца к народу после молебствия 20 июля 1914 года. Никто тогда не мог бы представить, что через три года, получается, люди, которые шли, по сути, защищать свою империю, будут воевать, ну и поставят крест на этой же самой империи.
русского человека есть такая вот особенность, наверное, наша главная уязвимость. Для нас абсолютно бесстрашен видимый враг. То есть, грубо говоря, мы видим немца перед собой, мы обязательно его закопаем. Это наш враг. Мы видим, там, француз идет на русскую землю, мы его закопаем. Но русскому человеку очень сложно понять такого невидимого врага. А ведь кто развалил Российскую империю? Это же на самом деле не народ развалил. Это 153 революционера были заброшены к нам из Германии, да, преимущественно еврейской национальности. И вот они изнутри разломили эту империю. Понимаете, столкнули лбами народ. Да, показали, что вот твой брат, это твой враг. Это, конечно, трагедия русского народа, я уверен, что она больше не повторится. Потому что, как сейчас пытаются нам преподнести Донбасс, что это гражданская война. Никогда не хочу в это верить, это война отечественная. Нету там брат на брата, там только брат за брата. Конечно, есть одурманенные головы украинских ребят, которым вот втюхали, что они западенцы, что у них какой-то свой язык, своя там нация, свои обряды. Но это все не так. Это, опять же, работа невидимого врага. В данном случае Запада, олигархата. И, ну, я надеюсь, что сейчас все-таки русский народ, он стал более мудрым, и он справится с этой войной и обязательно победит.
Ну, смотрите, вы говорите, что русский народ легко ввести в заблуждение, в том числе революция 17-го года. Якобы ее организовали там 143 человека, как вы сказали, заброшенные к нам из Германии. Очень спорная ваша теория, но, тем не менее, это ваше мнение, ваша позиция. С другой стороны, мы говорим о том, что русский народ, в общем-то, всегда в состоянии разобраться, где правда, где ложь. И именно русский народ всегда выигрывает все войны. И в начале программы говорили о том, что нужен ли всегда какой-то государственный лидер, какой-то харизматичный вождь, который бы повел за собой людей. Вроде бы история показывает в основном, что да. Но если вспомнить ополчение Минина и Пожарского, когда центральная власть находилась, в общем-то, в упадке, когда были абсолютно разрознены политические структуры, и вот мы наблюдали как раз именно то самое гражданское общество, когда вне зависимости от центральной государственной власти, по сути, в отсутствии, да, таких серьезных больших государственных лидеров, понятно, что и Минин, и Пожарский были лидерами. Но не такого масштаба, не такого ранга, если сравнивать с тем же самым Петром Первым. То есть это именно народное движение. Вот. Оно то самое, когда люди, понимая, что их это не устраивает, они делают свой собственный вывод и идут против интервентов. То есть, когда вы говорите о том, что людей легко ввести в заблуждение, и что на Донбассе тоже люди просто одурманены пропагандой, что народ, получается, каждый раз так легко одурманивается пропагандой?
Ну, когда против тебя работает целая машина средств массовой информации, то это достаточно легко. И это ведь тот же самый украинский народ дурманили-то не за один день, это 23 года, а если брать глубже, это практически больше века, потому что проект Западной Украины, проект Австро-Венгрии был запущен еще в начале 20 века. И вот сейчас мы видим плоды. Этот народ дурманили, русский народ, который проживает на Украине, дурманили 120 лет практически. И вот, так что это против России, вот опять же, против России работает огромная машина, в основном западного мира. За один год, конечно, не одурманить. Все это подготавливалось, и вот мы видим опять кровопролитие.
Это позиция руководителя фонда помощи Новороссии Глеба Корнилова. По телефону 7373-945 слушаем, 948, простите, слушаем ваши вопросы или ваши комментарии. Да, здравствуйте.
День добрый.
Как вас зовут?
Меня зовут Алексей.
Да, Алексей.
Дело в том, что здесь стоит несколько моментов рассмотреть. Но прежде всего вспомним библейскую мудрость. Зачем Моисей 40 лет водил свой народ по пустыне? Для чего? Для того, чтобы вымерло то поколение, которое помнило себя рабством. Вы представляете себе, там, в 91-м году, кто стал в стране преподавать в один день все новые модные специальности для народа? Это все те люди, которые вчера еще в Советском Союзе преподавали марксизм, ленинизм и прочие вещи. Где возьмутся так быстро, в таком количестве люди, которые смогут страну, ну, поставить, скажем так, на новые рельсы. И я думаю, что какой бы ни был великий Путин, он не способен за всю страну работать. Это там, если мы говорим, ну, не знаю, там про милицию, которая берет взятки, или там чиновников и так далее. Это кто? Это наши соседи. Это наши соседи. Они что, где-то живут в отдельной стране? Нет. Вот он вчера был наш сосед, пошел, устроился в органы, стал почему-то плохим. Да не стал он плохим.
И ваш вывод, соответственно, что нужно время просто для того, чтобы люди постепенно изменились,
знаете,
и привыкли жить в новых
условиях. С одной стороны, вы правы, нужно время. С другой стороны, со временем-то забывается. Мы же забыли, как мы стояли в очередях. Мы забыли, как у нас ничего не было. Мы забыли, как 8 месяцев не выплачивали. Мы все забыли. А, естественно, сейчас нам кажется, ну что Путин сделал? Ничего не сделал. Ну да, подумаешь, стали выплачивать деньги. Ну да, подумаешь, у каждого по 2 машины теперь. Ну да, подумаешь, легко взять квартиру в ипотеку. Ну да, подумаешь, Угу. А так подумаешь, нас в мире, между прочим, наконец-таки, начали уважать и бояться.
Спасибо.
Половина.
Да, извините, мало времени у нас.
Да нет, вывод на самом деле такой, что вот человек опять же говорил о материальных благах. Все-таки проблема-то в том, что Россия подверглась, и особенно население России подверглось этому культу денег. И вот сейчас, видите, опять же человек говорит о том, что 2 машины, была 1 машина, стало 2.
Спасибо этим... Путину за это.
Да, и спасибо Путину за это. На самом деле надо задуматься о чем-то глобальном. Нужно снимать правдивые фильмы, писать честные книги, музыку патриотическую и как-то немножко отходить от этого культа денег.
Вот вы сказали музыку патриотическую, и дальше я за вас продолжу. Патриотические фильмы, там, патриотические книги и прочее, прочее. А что значит вот эти вот патриотическая музыка, патриотические фильмы? Потому что вот в сознании многих людей, если патриотический фильм, то это обязательно про войну. Вот может быть патриотический фильм не про войну?
Патриотический фильм должен основываться на подлинной истории. Вот что для меня такой патриотический фильм. Это не какая-то агитка, да, там, что люди бегут за родину, за Сталина, или, как сейчас, допустим, за родину, за Путина. Нет, это не патриотический фильм. Это агитка, это, так сказать, подготовка к войне, чтобы люди могли как-то так со спокойной душой погибать. Нужно уже... 21 век. Народ не дебил, и надо показывать ему подлинную историю. А история колоссальная. Вот мы с вами начали с того, что сейчас у нас 7523 год. Но почему об этом не снять фильм? Почему не показать? Почему мы должны жить? Почему евреи живут у них, по-моему, 5000, да, какой-то там? У китайцев то же самое.
Свое летоисчисление.
Да, свое летоисчисление. Они как-то себе не обрезают. А нам сделали вот такое обрезание. Это недопустимо.
Напоминаю, что у нас идет голосование 8495-134-21-35. Вы считаете, что в России могут быть патриотами только в условиях войны, перед лицом врага, перед предчувствием какой-то угрозы. Только тогда общество консолидируется. И 8495-134-21-36. Нет, патриотизм не зависит абсолютно от этих условий. Мы всегда патриоты, и просто только какие-то обстоятельства обнажают наш патриотизм. И это становится достоянием публики. И присоединяю к нашему разговору слушателей 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, я что хочу сказать. Вот предварительно, который сейчас звонил слушатель, вот я смотрю, у него полная каша. Начинает вспоминать, что было, чего не было, причем и так далее. Что я хочу сказать? Мы не привыкли уважать историю. Вот мы сейчас хаем, ну, некоторые хаят Советский Союз, начинают говорить о его там болезнях. А по идее-то это наша история. Вот если бы в России мы развивались бы эволюционно, ну, социализм еще дальше, поправляли ошибки, то было бы все, конечно, нормально. Но у нас постоянно идет отрицание. Революция отрицаем, там, царский режим. 91-й год отрицаем социализм. Сейчас идет еще неизвестно что. Пройдет время, мы опять будем отрицать. И вот такая идет постоянно, вот мне кажется.
Ну, отрицание собственной истории. Спасибо. Вот слушали, называют в качестве, возможно, одной из проблем, это то, что мы не можем принять каждый из нас отдельности какие-то периоды истории собственной страны.
Да нет, для меня главная проблема, опять же, вот этих революций, не мы же их придумываем, они все приходят к нам извне. И могу вот зачитать просто 3-4 строчки. «Мы первые, для мира эта весть равна незабываемой обиде, и потому, пока Россия есть, нас будут все смертельно ненавидеть». Понимаете, мы постоянно вот на этом перепутье, мы в центре, между... Молотый наковальник, как говорится, нас со всех сторон пытаются нам внедрить. Если не могут вот таким прямым нападением, значит, революция, не могут еще как-то, значит, разврат, там, культ денег и так далее.
Но все-таки слушатель, на самом деле, сказал важные вещи. Отрицание каких-то периодов истории, критика, возможно, периодов истории. Он, с одной стороны, говорит, что это плохо, то, что мы отказываемся то от одного, то от другого, потому что это все равно часть нашей истории, никуда от нее не деться. А с другой стороны, вот я вас прошу, вот у нас принято считать, особенно сегодня в наши дни, что если ты не согласен с какими-то решениями, да, государственными, если ты не поддерживаешь ту или иную политику, то ты автоматически становишься не патриотом, потому что у нас ставится знак равно между государством и страной. Это правильная формула, на ваш взгляд?
Да нет, это неправильная формула, потому что, опять же, если вот мы сегодня так много говорим о Путине, Путина можно разделить на две части, так сказать. Путин до Крыма и Путин после Крыма. До Крыма относился я к нему абсолютно критически, не понимал его позиции, считал ее абсолютно даже, наверное, ну, если не направленной против государства, но очень непонятной для меня. Потому что все-таки Путин, это, знаете, это царь богатых. Потому что, допустим, до Путина у нас было, по-моему, там 3-4 олигарха, сейчас их 220 там, долларов миллионеров. Вот. С момента Крыма, с момента воссоединения Крыма, а это именно было воссоединение страны, идет, и вот если с Новороссией получится то же самое, и Новороссию присоединят к стране, как хочет это народ Новороссии, и мы ее не завоюем, мы воссоединим, тогда можно говорить о том, что Россия, у России появляется какой-то национальный лидер.
Ну вот смотрите, а вот жители России, те, которые имеют гражданство, те, которые говорят, что любят Россию, те, кто, допустим, не поддерживает народных ополченцев на юго-востоке Украины, вот они, на ваш взгляд, патриоты или нет?
Сложно даже ответить, потому что, а мы возьмем просто статистику. Опрашивали людей в целом, по-моему, на территории Украины, и, значит, за близость с Россией выступает, по-моему, 70%. Самым значимым событием в истории, нашей общей истории, называется Великая Отечественная война. Это подтверждает то, что и люди на Украине, и люди в России – считаются единым народом. Так оно и есть. У нас единая история, у нас единые победы, единая территория, единый язык. И в идеале мы, конечно, должны жить в едином государстве. Это нормально. Поэтому Украина, я уверен, в итоге вернется в состав России.
Это прогноз руководителя фонда помощи Новороссии Глеба Корнилова. Сейчас подведу итоги голосования. Что у нас получается? Только 13% считают, что патриотами мы можем быть только в условиях каких-то угроз, в условиях военных конфликтов. И, соответственно, 87% уверены, что патриотизм у нас есть всегда, просто обнажается он вот так, когда появляются угрозы, и тогда, да, мы его проявляем. В остальное время мы просто занимаемся своей собственной какой-то бытовой жизнью, и у нас нет возможности его проявить. Может быть и так.
Это правильно.
Во всяком случае, так считает 87%. И слушателей очень много у нас, дадим им высказаться. 7373948, слушаем вас, да, здравствуйте.
День добрый, Вадим, Подмосковье. Я, знаете, что хочу сказать? Это я классическая иллюстрация мнения Глеба, что я, например, был ленточник, очень критически относящийся к правительству, но вот после всех этих событий я просто, ну, по-мужски озверел и сказал, что мне слабо, и теперь не уезжать никуда не собираюсь, и стал нормальным таким лояльным гражданином, да, через все эти тернии и все такое. Ну, будем пробираться, будем бороться, что делать. Все, перекрестился я и пошел дальше вместе с народом. Так что вот такое мое мнение. Спасибо.
Через тернии спасибо. Звезды. Все равно Россия победит.
Ну и вот наш слушатель говорит, что он, с одной стороны, сначала был белоленточником, а потом после, вот, как я понимаю, присоединения Крыма, да, резко изменил свою позицию и подумал, что он все-таки поддерживает государство. Но, как я поняла, даже в тональности слушателя было, что до этого, когда он был белоленточником, он был вроде как не патриотом, а потом он после присоединения Крыма сразу резко стал патриотом. Откуда все-таки, на ваш взгляд, вот это наша исключительная особенность, когда мы действительно зачастую очень часто ставим знак равно между собой и государством, между страной и государством, и что, если даже там обратиться ко временам империи, да, российской, когда император, государь, не поддерживает его, это, в общем-то, было сродни предательству российских интересов.
Нет, а тут все дело в том, что очень много людей, так же, как, наверное, я, и так же, как вот слушатель, который нам звонил, до присоединения Крыма нам было как-то непонятно вообще, за нас правительство, не за нас, какие-то были, знаете, сомнительные поступки. А Крым, конечно, поставил некую точку, а точнее многоточие, и вот сейчас мы будем смотреть, что же будет с Новороссией, как себя проявит государство в плане Новороссии, потому что Новороссию нужно обязательно присоединить к России, и если это произойдет, Путин будет, если сейчас он имеет, по-моему, 86% поддержку, он будет иметь 99,9%, и заслуженно абсолютно.
Это вы считаете непременным просто атрибутом дальнейшего развития?
Конечно, потому что, ну, людей-то надо спасать, это же не какие-то там...
А люди там вот в Новороссии, обычные мирные жители, они не устали от военных действий? Они уже не говорят то, что нам уже все равно вообще, кому, главное, чтобы прекратились обстрелы, главное, чтобы прекратилась война.
Люди, конечно, очень устали.
Не повторится вот ситуация, когда с одной стороны, когда только начинается война здесь, когда ты надеешься, что это произойдет наконец быстро и все решится, но эта ситуация затягивается, замораживается, что, ну, просто и люди, и жители местные, которые там все еще остались, будут в данном случае деморализованы.
Люди очень устали и в Новороссии, люди очень устали и в России смотреть на боль наших соотечественников на Донбассе. Поэтому, о чем я и говорю, что сейчас глаза всех русских людей смотрят на Путина. Когда же будет уже какое-то действительно политическое волевое решение в плане Новороссии? Потому что Донбасс, когда выходил на референдум, они голосовали не за ЛНР и ДНР. Они, конечно, голосовали за воссоединение с Россией. Проголосовало, по-моему, там практически подавляющее большинство. И Путин должен все-таки решить, он за Новороссию или нет.
7373948. У меня вопрос все-таки к слушателям. Вот для вас, вы когда говорите, что я патриот, я люблю свою страну, вы при этом имеете в виду, что на данный момент вы и разделяете в том числе политика государства или все-таки отдельно? Вот государство, структура государства и ваша любовь к стране. 7373948, слушаю вас, здравствуйте. Да, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Екатерина Ивановна, Московская область. А я хочу сказать, что вот мужчина говорил, что мы правда, что прошло, всегда осуждаем там революцию, это 91-й год. Нам все это подсовывают, чтобы мы об этом только и говорили, что было плохо, понимаете? А в сегодняшнем дне нам мы не говорим и
почему
не думаем.
Почему не говорим? Ну вот мы, по-моему, только делаем, что говорим о сегодняшнем дне. И...
Да нет, нет. Мы все тогда все обгадим, что было. Мы революцию обгадили, Советский Союз обгадили. Нам это подсовывают, понимаете? Подсовывают.
Кто же вам подсовывает?
Чтобы мы этим занимались.
Кто вам это подсовывает?
Я лично считаю, что в газете нам подсовывают. Вот я живу среди своих. Мы никогда не осуждаем и не позорим, что было, кто плохой, кто хороший.
Ну, спасибо.
Нет, ну все правильно. Средства массовой информации, опять же, они стараются формировать мнение населения, и у них это очень хорошо получается.
Нет, но тут же вопрос еще и к населению, ведь каждый
согласен,
человек
не должны,
числе,
да,
несет
да,
да. ответственность за свой собственный вывод, за выбор. Потом, ну, насколько мне представляют, все-таки достаточно разная информация, и историческая оценка и анализ представляется в том числе и в средствах массовой информации, в исторических трудах. Абсолютно полярные точки зрения на разные исторические события. Так, есть всегда выбор.
Так на себя должно брать ответственность именно государство за то, что оно действительно занимается не пропагандой какой-то лживой, а пусть основывает свою пропаганду на подлинной истории. Она же у нас есть, нам не нужно ничего придумать. Мы просто должны честно рассказать народу, как мы жили
Вы же понимаете, что история — это все-таки не математика. И любой, даже исторический факт, имеет самую разную трактовку. Вы сами только что говорили, что даже татаро-монгольская ига по-разному совершенно оценивается спустя там много-много-много веков. И также можно, наверное, расценить очень многие исторические события. Когда говорят, что власть должна основываться на правде, но эта правда может быть совершенно разной для разных людей.
Да нет, правда она все-таки одна. Ее просто нужно говорить.
7373948, и все-таки хочу слышать ответ на свой вопрос. Вы для себя, когда говорите о патриотизме или разговариваете с кем-то, вы ставите знак равно между государством и страной. Это важно, любить свою страну и одновременно любить свое государство. Да, здравствуйте. Нет, не получилось, попробуем еще. Алло, да, слушаю вас.
Алло.
Да, говорите.
А что, государство и страна – это разница?
В данном случае я считаю, что государство – это... правитель в разное время разный, да, президент, император и так далее.
А, ну тогда это... ставьте вопрос, государство или правительство.
Нет, подождите, государство — это все-таки форма образования территории, а страна — это та территория, в которой ты живешь, она может быть иметь совершенно разную форму. Сегодня это империя, до этого это был Советский Союз, вернее, сегодня это просто Российская Федерация, когда-то это была империя, самая разная форма. Поэтому я и говорю, ставите ли вы знак равно. Да, здравствуйте, 7373948, слушаю вас. Алло, говорите.
Здравствуйте.
Да.
Иван, Москва.
Да, Иван.
К коротко отвечу на ваш вопрос по поводу патриотизма. Да, я, наверное, считаю себя патриотом, но это относится скорее к тому месту, где я родился. Это СССР, это Родина, это наша богатая история, да, богатая своими победами. Вот, про настоящее не буду ничего говорить.
Ну, подождите, а вы что?
Можно?
Да, говорить, конечно.
Объяснить, почему он решил, что весь мир нас ненавидит, почему мы должны защищаться от всего мира, кто конкретно хочет нас поработить, и, скажем так, не является ли такое отношение плохое к нам следствием нашей агрессивной, недружественной политики по отношению к Украине?
Спасибо. Вас попросили ответить, да? Почему нас, вы считаете, что нас ненавидят, и кто нас хочет поработить, и не может быть ли это быть следствием нашей агрессивной политики в отношении Украины? Это вопрос слушателя.
Никакой агрессивной политики в отношении Украины я не наблюдаю. То, что был возвращен Крым, это абсолютно правильная позиция. Если бы он не был возвращен, то в Крыму бы сейчас происходили просто репрессии. Русскоязычное население вырезали бы. То же самое происходило бы на Донбассе. Поэтому народ Донбасса и восстал. Если бы к русским относились там уважительно, никто бы не поднялся и не взял бы в руки оружие. Я сколько катаюсь по Донбассу, я не вижу ни одного российского военнослужащего. Но это миф. Потому что, ну, всем прекрасно... Вот все говорят, российские войска там. Если бы российские войска были там, то мы за 4 дня бы уже были бы у Карпат. И все бы вернули бы всю Украину. И, возможно, может, уже пора бы их водить. Потому что, ну, сколько можно бывшим учителям, шахтерам и простым людям с берданкой бросаться под танки? А если уж, извините, вот ваш вопрос по поводу того, что равняется ли любовь государству и к родине, я отвечу, опять же, четырьмя строчками. От разрыва сердце не лечится. Вот ведь русской судьбы коварство. Умирать от любви к отечеству, матеря свое государство.
Это руководитель фонда помощи «Новороссии» Глеб Корнилов. Наша программа подходит к концу. Говорили мы сегодня о подъеме патриотизма в русской истории, о том, насколько все-таки взаимосвязаны военные конфликты, какие-то угрозы, почему именно в эти моменты мы наблюдаем всплески патриотизма, попытались выяснить природу этого патриотизма. Надеюсь, вы поняли, для себя, во всяком случае, ответили на этот вопрос. Сейчас 15:59, дальше новости, потом реклама и потом программа «Уроки россиеведения» с Сергеем Доренко, который для вас подведет итоги и проанализирует 15-летний срок правления Владимира Путина.
Русский дух.